Ворон. Он мудрый шаман и плут-трикстер, попадающий в просак или совершающий безумные поступки.
И можно бы пойти домой, но домой мне не идется. Прежняя жизнь уже закончилась, а новая еще толком не началась. Я взвинчен, как берсерк, и трезв, как правоверный мусульманин. Есть еще, правда, голова, тяжкий свинцовый куб, памятник уничтоженному Мартини. Но похмельные муки каким-то образом существуют отдельно от меня. Я даже чувствую расстояние, которое нас разделяет. Около полуметра. Иду по городу почти в припрыжку, ощущаю себя самым главным человеком в мире. Причина тому не гордыня, а одиночество. Кроме меня нет никого. Потому что никого, кроме меня, нет на свете. Примерно так обстоят дела. Мудрая, похмельная голова подсказывает, что мне следует себя покормить. Буржуи-то, супостаты, сочли, что черная рыбка-маслинка, жизнерадостно плещущаяся в коктейле, необходимая и достаточная закуска. А я маслины не люблю. Впрочем, если бы и любил, маловато будет. Даже вместе с утрамбованным во след за маслинами пломбиром. Ноги, однако, проносят меня мимо неоново-синей вывески дорогого ресторана «Осло», мимо леденцовых витражей демократичного Кавказа, мимо зеленых жалюзи Ренессанса, мимо позолоченных арок Эльдорадо. Мимо. Я уже миновал все мыслимые и немыслимые шансы поужинать. Можно бы вернуться, но мятежные конечности влекут меня в душистую темень переулков. Направляются, кажется, прямехонько в порт, скитания по территории которого в это время суток, мягко говоря, не прельщают. И все же я туда иду. На кой ляд? Но нет. До неуместной цели еще далеко, а меня заносит в какой-то двор, где я внезапно обнаруживаю, что уже пришел в себя. Прочухался, как сказал бы Торман, и снова могу управлять собственным поведением. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Двор, к слову, мне понравился. Просторный, вымощенный булыжником. В глубине его жухнет сирень, лопаются жасминовые бутоны. По углам фонарные столбы истекают лилово-молочным светом. В центре возвышается былинный мощи платан. Под платаном зеленая скамейка со спинкой. Присмиревшие ноги не то чтобы настаивают, но очень просят сделать им одолжение. Дать передохнуть. Охотно повинуюсь. Все же они мне не чужие. Да и перекурить не помешает. С мыслями собраться. И разобраться с ними же, и их ближайшими конкурентами, ощущениями. Я уселся в центре скамейки и тут же обнаружил, что на краю, слева от меня, лежит колода карт. Рубашка выдающаяся. Профиль египтянки Нефертити на лазурном фоне. «Цап мое!» Была у нас во дворе когда-то такая игра. Своего рода пятнашки с пассивным участием неодушевленных предметов. Оказывается, полученные в те времена навыки я усвоил накрепко. Сгреб находку, прежде чем успел решить, нужна ли в моем хозяйстве еще одна засаленная карточная колода, какую ни один серьезный игрок в руки не возьмет. Принялся рассматривать свое новое сокровище. Обалдел изрядно. Лицевая сторона карт служила кому-то не то записной книжкой, не то черновиком, не то... Черт его разберет. Между числами, значками масти и живописными портретами колодной элиты извивались строчки, выведенные яркой тушью. Старательное исполнение бросалось в глаза. Эти надписи не могли быть сделаны случайно. Их автор наверняка потратил не один час, выводя на глянцевые бумаги свои послания щекастым валетам и насупленным королям. Но зачем? Я вдруг понял. «Сам нарисуй себе колоду и гадай всем желающим», — говорила мне рыжая Алла Хельга. Найденные мною карты были именно гадальными. Кто-то уже успел последовать этому странному совету. До меня, без меня, вместо меня. А теперь чужая гадальная колода досталась мне. Что за странный дар? Смотрю на находку с опаской, но из рук не выпускаю. Жизнь моя, в которой уже раз за эти майские дни запинается, останавливается в растерянности. Снова начинается отсчет иного, волшебного времени, которое течет, как вздумается, и гуляет само по себе. Делаю вдох, делаю выдох. Даже нехитрый сей процесс кажется мне сейчас необычным переживанием. Дабы развеяться, читаю надписи. «Пока я спал, я слышал ваши речи», — гласит десятка пик. Цитату из «Скорбного бесчувствия» Сокурова я опознал сразу же. Фильм этот попал на экраны, кажется, в 1987 году и произвел на меня изрядное впечатление. Если колода предназначена для гадания, эта карта наверняка означает некий заговор, сплетенный за спиной заинтересованного лица, думаю я. Или же совет обращать больше внимания на содержание снов? Кто знает, дорогой Ватсон? Кто знает? «Пей, жабка, пей!» Надпись на восьмерке «Бубен». Внутренне содрогаюсь. Все бы ничего, но я отлично помню нелепую эту фразу. Ее произнес однажды мой знакомый художник, наливая себе в чашку бледно-желтую безвкусную жидкость в восьмой, если не девятый раз заваренный чай. Кроме меня, кажется, рядом никого не было. Или я ошибаюсь? Или он регулярно произносит это заклинание в присутствии все новых и новых свидетелей? Скорее всего, именно так и обстоят дела. Можно было бы обойтись без всяческих дурацких мурашек, устроивших форменный марш-бросок по моей спине. Впрочем, успокоиться не удается. Надписи на следующих картах тоже словно бы сделаны мною самим, хотя почерк точно не мой. У меня беспорядочная бисерная неразбериха, чуть ли не половина букв алфавита выглядит в моем исполнении одинаково. Так что «М» от «Ш», «Т» или «Н» не всегда отличишь. А над колодой поработал настоящий каллиграф. Его строчки не только разборчивы, но и красивы. Однако контекст родной. Моя неповторимая мешанина дурацких цитат, ускользающих образов и житейских эпизодов. Черт знает что. «Шестерка, бубен. Это не то, о чем думают варвары». Пару лет назад это была моя любимая фраза. Уж не помню, откуда я ее выудил, но с наслаждением использовал, когда хотел дать понять собеседнику, что его интерпретация, мягко говоря, искажает суть происходящего. Туз, бубен. Запасной рай. Так благодарные приятели окрестили мою саморазрушающуюся коммуналку. Дескать, каждый, кого в очередной раз изгнали из личного рая, знает, что есть еще и запасной рай, куда всегда можно прийти. При гадании эта карта должна считаться весьма благоприятной, поскольку указывает на некий надежный тыл, который никуда от тебя не денется, что бы ни случилось. Авторитетно объясняю себе, словно бы уже примериваюсь к этой колоде, будто и правда собираюсь обзавестись для солидности шаманской паркой и зарабатывать на жизнь беспорядочным копошением в чужих судьбах. Шестерка червей. Как кошка придет, задушит. Ну надо же. Я собственными ушами слышал, как один коллекционер-маньяк, человек энциклопедических знаний и Достоевского надрыва, пугал именем художника Кокошки свою малолетнюю дочку. Ребенок, к слову сказать, рыдал и просился к маме. Валет Пик, пошути со мною, небо. Как же, как же. Эта фраза принадлежала героическому Торману. Он брякнул, ясное дело, по пьянке, после чего почти немедленно разразилась роскошная гроза в ноябре-то месяце. Разумеется, мы оба были в восторге. Я как раз разглядывал туз червей, надпись на котором гласила «Первые симптомы демиурговой болезни». И озадаченно размышлял, что бы она могла означать, когда услышал звук приближающихся шагов. Ночью обычная городская акустика разительно меняется. Можно подумать, будто солнечный свет препятствует распространению звука, а тьма, напротив, способствует. Ночью шаги невидимого прохожего, пересекающего мостовую в двух кварталах от твоего сиюминутного центра Вселенной, так звонки, что сердце начинает биться в чужом, непривычном ритме. Ночью звук шагов может стать визитной карточкой идущего, поскольку сообщает о вещах куда более важных, чем служебное положение да телефонный номер. Ночью Когда все кошки серые и все женщины красивы, перестук каблуков по асфальту может внушить страсть к невидимой незнакомке. Это со мной случалось не раз. Или отвращение к покладистой подружке. И так вышло однажды. Звук шагов ночью — это особый язык. Секретный код, своего рода тайная азбука Морзе для имеющих уши. Для тех, кто готов прислушиваться. Для меня в том числе. Я не то чтобы крупный специалист в этой области, но некоторые надежды подаю. Поэтому, услышав шаги, я сразу понял — идут сюда, именно в этот двор, а не в соседний. Хозяева карточной колоды. Их двое. Это сейчас тоже для меня очевидно. Они обнаружили, что забыли ее здесь и решили вернуться. У меня нет никаких оснований так думать. Что ж, тем крепче моя уверенность. Я просто знаю. Я знаю также, что не намерен расставаться со своей находкой ни за какие коврижки. Не отдам. Эта колода принадлежит мне, потому что на ее листах чужой рукой записаны обрывки моего собственного внутреннего моно... Да не один ли черт лога! Я прячу карты во внутренний карман и устремляюсь в глубину двора, под буйную сень цветущих кустарников.